говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, братья и сестры, объединяемые прекраснейшей нашей радиостанцией «Радонеж». Добрый вечер, и с нами, с нами Бог и крестная сила. Вот у нас впереди час прямого эфира, телефон которого 8495, и очень легкий телефон 959-5939. И сегодня у микрофона Крупин Владимир Николаевич. Я уже и бывал у вас, и вот сегодня у меня очень большая, хорошая радость прихода к микрофону. Это то, что я только что с рапа самолета вернулся из Палестины, из Израиля, из Иордании и из Арабских Эмиратов. Вот такой я путь проделал. Не один с делегацией Союза писателей, по приглашению Союза писателей Палестины. И это очень интересно, нужно, познавательно, и иногда печально, грустно, иногда очень радостно. Вот я об этой поездке расскажу. И плюс к этому, для начала, я бы очень вас всех хотел поздравить с днем рождения нашего величайшего святого Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, день рождения которого 11 августа. И как известно, может, кому не известно, то пусть узнает, в 2004 году святейший патриарх Московский Сия Руси Алексей II благословил отмечать это Рождество святителя по желанию настоятелей храмов и прихожан. Так что вот наш любимый святой завтра родился. Родится и пребудет всегда с нами во веки веков. Палестина. Я много раз бывал в Святой Земле. Этот приезд был особый, потому что я был не в паломнической поездке, а в поездке, в общем-то, официальной, потому что я был в делегации Союза писателей, повторяю, по приглашению Союза писателей Палестины. А этот Союз писателей под патронажем правительства Палестины проводил общеарабское совещание о науке, культуре, литературе. И это было еще тем более хорошо, что собирались палестинцы и те, кто любит Палестину, со многих краев. В частности, с нами вместе были и испанцы, большая делегация, были и представители Палестины трех разделов. Это Палестина, собственно, корневая, потом Палестина, которая сохранилась от создания государство Израиль 48-го года, и потом трагические события 67-го года, интифада. И это разные вещи. Тут трудно, не знаю, чем это все объяснить, все эти сложности, тонкости, но скажу так, что Палестина, в общем-то, в моем представлении, она единая, единая культура, един язык, единая история. История во многом, конечно, не веселая, но унывать не будем, потому что Палестина жива, и Палестина умирать не собирается. А для нас Палестина, для русских людей, для православных людей особенно, для России, это она всегда была необычайно сильной, знаковой. Я вот даже, вы знаете, начал писать, я вот для начала прочту то, что я начал писать, пока это очень мало, и даст Бог закончить для каких-то печатных изданий. Ну вот я написал, а потом продолжу уже простой рассказ. Какое древнее, какое прекрасное и какое вечное слово «Палестина». Для православных России оно всегда означало святую землю. Слово это с давних времен было настолько обрусевшим, что в словаре Даля, книге канонической для русского языка, значение слова «Палестина» объясняется, истолковывается как отчизна, родной край, родина, родные, домашние места. Приводится пример разговора. «Как там у вас в ваших Палестинах?» «Да все, слава Богу, тихо, все, благодать». Из детства я помню, как богато ягодами полянки в лесу называли палестинками. Это, кстати, есть и в «Кладовой солнца» у Михаила Пришвина. Палестина всегда считалась страной и занимала огромное пространство. У нее, данные из полного православно-богословского энциклопедического словаря «Москва. Издательство Сойкина. 903-й» не было, цитата, туземного географического термина. Называлась «Земля обетованная», «Земля Господня», «Земля Ханаанская». Хананеянка, упоминаемая в Евангелии от Матфея, была язычница, но имела великую веру во Христа. Это все из православного богословского словаря читаю. «Плодородие Палестины прославлено Библией, которая называет ее текущим молоком и медом. В цветущее время истории Палестины ее население доходило до 4 миллионов жителей. Теперь же едва доходит до 650 тысяч, это данное начала 20 века, из которых больше всего сирийцев и арабов, затем уже греки, турки, евреи, европейцы, 80% населения магометане, затем христиане различных исповеданий, из которых больше всего православных, потом евреи, преимущественно выходцы из Европы, около 80 тысяч человек. Ежегодно посещают Палестину до 20 тысяч иностранцев и паломников, из которых подавляющее число паломников обыкновенно русские». Из этого же словаря выделим фразу. «История евреев в Палестине окончилась разрушением Иерусалима и храма в 70-м году по Рождеству Христом». Сейчас, конечно, все эти цифры совершенно другие, естественно. И уже и евреев там больше, и палестинцев, все, конечно, увеличились. И посещает в год гораздо большее, огромное количество паломников, туристов, иностранцев. И в основном, по-прежнему, конечно, едут русские, православные. Россия по-прежнему, в прямом смысле содержит святую землю. Сейчас, с 1997 года, издается православная энциклопедия. Издано уже 36 томов, но до Палестины она пока не дошла. Конечно, в ней будут другие цифры, описание тяжелейших времен Палестины, но одно останется неизменным. Тяга православных из России в Палестину и любовь палестинцев к России. Противостояние израильтян и палестинцев давнее, и дай Бог, чтобы оно при нас закончилось. Это, конечно, самый больной вопрос Святой Земли, это противостояние израильтян и палестинцев. Я как раз специально говорю не евреев и арабов, а израильтян и палестинцев. Вот. В этот раз я северный человек, и гораздо легче переношу морозы, чем жару, и переносил морозы до 48 градусов минус, а вот в этот раз я попал в жару плюс 51, вот я не оговорился, плюс 51 градус был в Иерихоне, и это чувствительно, и вместе с тем, вы знаете, необыкновенно радостно, потому что я ходил по знакомым местам, видел, как все преображается, как все хорошеет, и вот вы знаете, когда мы некоторые противники объединения были в то время Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей. Но вы знаете, когда эти храмы, монастыри принадлежали нашей церкви за границей, они до того уже все погибали, так погибали, что дальше некуда. Смотрите, дуб в Хевроне совершенно погибал. Дерево Закхея в Иерихоне погибало. И вот теперь, знаете, вот мы были, дерево Закхея около нашего монастыря недалеко, там Матушка Арсения им занимается. Оно, вы знаете, оно даже стало давать плоды. Вы можете себе представить, что дерево, которому свыше 2000 лет, на которое влезал Закхей, чтобы увидеть Иисуса Христа проходящий, дает плоды. Это, конечно, как раз это зримый, видимый знак Божьего благоволения к нам, к православию и к тому, что настоящая забота, она не может быть механическая, она душевная и сердечная. Вот, так сказать, вот это... Повторяю, Палестина переживала тяжелейшие времена. И когда было создано израильское государство, были очень ущемлены права палестинцев. Когда была интифада, когда святая земля была под Иорданией, тут вы знаете, тот, кто интересуется, он может легко обратиться к источникам. Я же просто говорю о своих впечатлениях. А свои впечатления у меня в основном отрадно, хотя, вот, например, у нас запланирована поездка в Навлус. Это город огня. Я там не бывал, когда были паломнические путешествия, и не бывал. И почему? Потому что это пролегает паломнические пути в стороне от этого города, город огня. И как раз именно вот мы приезжаем, и вот там накануне, как будто такое-то грустное совпадение, печально, деревня Дума. В этой деревне Дума израильтяне сожгли два палестинских дома. И там сожгли ребенка 3-летнего, потом его фотографии все показывали по телевизору. И вот еще сегодня мне позвонил Олег Митрофанович Бавыкин, сказал, что отец его умер от ран, от ожогов, и что и мать, и сестра еще в больнице. Вот такое совпадение. Конечно, видеть все это сгоревшее, нет, это все страшно говорить, и вот печально, тем более деревня Дума. легко запомнить, деревня Дубова около Наблуса. А в делегации было у нас всего 3 человека, плюс Бавыкин, который был, я думаю, можно его легко считать главой делегации, потому что он заведующий иностранным отделом Союза писателей России, и он знает прекрасно арабский язык, там его очень все любят в странах Ближнего Востока, арабы, и он как раз был нашим вождем. А еще был первый секретарь правления Союза писателей России, это Геннадий Викторович Иванов, и представитель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов, замечательнейший поэт, писатель, он как раз сменил на этом посту Расула Гамзатова, которого Расула Гамзатова знают очень хорошо и в Иордании, и в Палестине, во всех странах Ближнего Востока. Поэтому это было сразу, как вот представляет, вот Магомед Ахметов, он преемник Расула Гамзатова, и сразу, конечно, отношение самое другое. Вообще, и вот вообще могу сразу сказать, раз уж я назвал двух поэтов, Геннадий Иванов тоже поэт, могу сразу сказать, что принимали нас очень хорошо, прекрасно слушали стихи, и находились и переводчики с подстрочника. И вообще замечал много раз, вот, и, скажем, и в Иране, в Тунисе, в Египте, в других странах, что очень оценят русскую поэзию, потому что вот, ну, никак, ни в какой Европе никак не втолковать, что Пушкин великий поэт. Не доходит до них. А вот в странах Ближнего Востока Есенина необыкновенно очень любят Есенина. Ну, поменьше Блока, а уж Пушкина-то очень сильно любят. И вот, конечно, легко были. Были очень частые, быстрые, радостные встречи у нас с... Где малочисленные, где многочисленные. Выступали мы вместе с испанцами и с другими. А, кстати говоря, одного... Ну, любящего Палестину писателя из Чада... темнокожего, не пропустили почему-то на таможне. Но об этом я тоже расскажу. Это самое, может быть, печальное впечатление от этой поездки. Эти таможни, это границы, это этот шмон, эти обыски, это просвечивание, унизительные всякие досмотры. Это все, конечно, отравляет сознание. Но ничего, то повторяю, что встречи были и в провинциях, встречи были с губернаторами в провинции. Где-то все у меня записано, я уж просто еще и потом это, я думаю, теперь-то и не надо особенно. А так, конечно, были очень хорошие встречи, очень радостные. Ну вот, раз уж я назвал Иерихон, давайте о нем. Иерихон. Вот дерево Захея ожило, а я помню еще совершенно, оно было совершенно умиравшим. Русский участок. И вот этот рай, просто рай. Вот кто попадет в Иерихоне, в русский участок, я там, где 40-дневная гора Каранталь, это 40 Каранталь по-арабски. И вот теперь это райское место, но вы знаете, что вот говоришь с матушкой Арсенией, начинаешь восхищаться, радоваться. Она, конечно, слушает, это и приятно, и радостно слушать, что вот так люди, паломники очень ценят. Но ведь вы знаете, это безумно дорого, потому что палестинские территории настолько безобразно обрезаны в воде. Вода, что такое вода для выжженной солнцем земли? Это жизнь. Вода – это жизнь. Его там называли цифры. Я не буду их называть, хоть записано, что... Но могу только сказать, что вот по отношению к израильтянам, которые пользуются водой, норма, совершенно нищенская норма воды для палестинских территорий, а остальное они покупают. Это просто преступно. Вместе с тем, палестинцы нигде не могут подойти к Иордану. Им просто это просто запрещено. Стоят посты и не пропускают. Ну как вот? В Палестине, между тем, очень много православных, очень много христиан. А как же им не быть у главной реки нашего спасения? Нет, нельзя. А сами израильтяне совершенно бесцеремонно и, ну, можно даже сказать, по-хамски разбирают озеро Тивриатское озеро и Иордан на поливку для выращивания и для торговли фруктами и овощами. Вот это более чем печально. Более чем печально. Да, и вот даже вот все равно надо говорить то, что есть. А что есть? Есть постоянно, непрерывно ущемление прав палестинцев. Просто какое-то унижение. Совершенно униженное состояние, когда люди не имеют своих номеров на машины, когда они не могут пойти в Иерусалим. Например, мы, конечно, естественно, мы когда приехали, да еще и будучи в Москве, мы высказали такое пожелание, что очень нам хочется побывать в Иерусалиме. И тогда, я помню, когда первый раз был, кстати говоря, был первый раз тоже в Рамале, это столица Палестины, это было уж очень давно, это было 18 лет назад, так тогда я тоже не мог попасть... Нет, я в Вифлееме потом был после Рамала, а Вифлеем — это палестинская территория. Так вот, значит, тогда палестинцы меня довозили на такси до контрольно-пропускного пункта израильского, а оттуда заказывали с израильской стороны из Иерусалима такси. Вот только так я тогда попал в Иерусалим. А теперь уже вынуждены были заказать израильский автобус, который за нами пришел, и который тоже, опять же, обследовали на блокпостах. Так вот, и мы были в Иерусалиме, где палестинцы попасть туда не могут. Нужны специальные пропуска. Очень много работы от палестинцев по договорам они работают в том же Иерусалиме, хотя меньше, а гораздо больше работают в Иордании, в Аммане. Но вы знаете, что такое пройти вот эту границу Иордания, Израиль, а до этого... Объединенные Арабские Эмираты и Иордания. И просто вот, опять же, вот какое-то они чувствуют надменность, превосходство. Это, кстати говоря, они все делают подчеркнуто там точно, четко, но вот все время чувствуется ощущение надменности, превосходства. И вот какое-то вот начинает допрашивать, вот зачем вы едете. А там ведь очень много русскоговорящих, вот там обыскивают. Вот я из Мариуполя, там я из Мелитополя, у меня жена украинка. Но поддаются вот этой гордыне Израиля. Вот, например, мы оттуда едем, и уже ушел то Геннадий Иванов и Олег Бавыкин, они уже на территории Иордании, а мы с Магометом Ахмедом еще здесь. У меня, значит, отштамповали паспорт, а Магомета задержали. Почему? Оказывается, они придрались к тому, что буква не так написана. У него в паспорте буква. И вот его увели, внутрь туда увели, на досмотр. А я стою, жду, я же не могу его бросить. И я не могу сказать Гене и Олегу, что нас задержали. То есть, если я туда пройду, меня уже обратно не впустят. Если они вернутся к нам, их, во-первых, не пустят вернуться. И поэтому, что касается звонков там, то вот я могу сказать коротко, что, например, жена Магомету перевела 500 рублей на счет и позвонила спросить, получил ли он эти деньги. И вот когда она спросила, и все 500 рублей ушли на этот звонок. То есть, там совершенно, ну, непонятно совершенно сумму. И мне тоже жена сказала, смс-ка стоит 200-300 рублей, самая крохотная. Звонок стоит, ну, я не знаю, какие тысячи съедают. А ведь главное за границей. Что главное за границей? Услышать родной голос. Вот, увели, Магомед увели туда внутрь. И нет. И вот там его тоже терзали это 2 часа. Как что? Оказывается, даже не объясняет ничего. Оказывается, есть какие-то там данные, что вот с такой фамилией якобы был, а у Магомета Ахметова очень ярко, красиво внешность, он дагестанец, высокий, крупный такой. Внешность у него, конечно, такая, вызывающая уважение. И вот начинали там трясти, фотографии, и какие-то фототеки все. Боже мой, ведь ясно же было, что совершенно официальное лицо, представили суд, записали Дагестана, крупной республики российской. И ну вот лишь бы вот терзали. Так мало того, а испанцев, которые летели на нас, просто держали 8 часов. 8 часов. А жара, там меньше 40 нету градусов жары. Меньше 40 нет, я просто жара. Ну, вообще, это все грустно, это все. Причем они же все делают подчеркнуто, мол, так они должны это все делать, так и должны. Но все равно мы для них унтерменши, вот, для израильтян. Поэтому, конечно, вот это высокомерие, надменность, она там ощущается. Не на каждом шагу, конечно, но это все это есть. Все это есть. Причем там, скажем, ну, вот я, скажем, спрашивают меня, почему без жены? Ну, я не могу не пошутить. Ну, и там вообще не то, что там шутить, там вообще... Ой, ну, Бог им всем судья. Так вот, я уже сказал, что дерево Закхея, оно оживает теперь, ожил и уже дает плоды. И второй пример, тоже дерево. Это, конечно, знаменитейший мамрийский дуб. Мамрийский дуб, под которым Авраам и Сара принимали трехпутников, которые пришли под, как символ, как и знаменование Святой Троицы. Этот дуб усыхал. Когда уже после революции, это было в зарубежной церкви, этот дуб, я на фотографиях, есть у меня много фотографий, и альбомы Святой Земли тех лет, и 20-х, 30-х, 40-х, то видно, как он начинает усыхать, все меньше, и вот уже его начинает скреплять, я еще помню, застал эти железно-стальные скобы, которыми стягивали ствол, и его там и пичкали там какими-то удобрениями, все, но он засыхал, а вы же знаете, это грустное предсказание, что вот как только мамрийский дуб погибнет, то и с православием тоже будет покончено. Так вот, когда же все-таки, слава тебе, Господи, мы пришли на святую землю после долгих лет разлуки, то мамрийский дуб не ожил, конечно, он уже был. Так вот, появились два дубика маленьких, выросли около его ствола. Их назвали Авраам и Сара, потому что один росток был побольше, а другой поменьше. Так вот, за эти 18 лет уже это теперь уже не дубик Авраам, это уже дуб Авраам и Сара. То есть вот это мощное появилось свидетельство того, что все-таки жива православная вера вот даже в таких явлениях растительного мира. Но еще надо сказать, что очень много было продано в это время желудей. Там торговал, ох, я забыл, как его звали, этого араба-палестинца. Он везде показывал открыточку 51-го года, по-моему, или 49-го, где он совсем крохотным мальчиком, и около там козочки у него там, эта открытка есть. Конечно, он продавал несправедливо дорого эти желуди, но наши есть, покупали, развозили, и я уверен, что где-то в нашей матушке России эти дубы от мамрийского дуба, его деточки, он продавал, тыкал пальцем в желтый, бэби-дуб, то есть маленький дуб, бэби-дуб. Так вот, все-таки вот эти два знака, два дерева дают. Мы посетили, в том числе посетили, и мы были даже, если бы даже нас не было запланировано, все равно бы мы попросили посетить могилу Ясера Арафата. Почему? Объясняю. Потому что Ясер Арафат совершил очень много доброго дела для нашей России. Для Русской Православной Церкви. Он вернул эти участки, которые были в ведении Русской Православной Церкви. Это и Хеврон, и Иерихон, и участок у Тевериады, у Тевериадского озера. Ну, и это же просто огромнейшее счастье. Конечно, к сожалению, он не мог вернуть участок Эйн-Карем, где Горнинский монастырь, там уже вот где госпиталь Хасада, там вот где... Ну, то есть там они отхватили от нас, израильтяне, огромнейший участок, который нам принадлежал. И по документам он и нам и принадлежит в православной церкви, который... Антонин Капустин с помощью араба-палестинца купил, потому что он не мог сам покупать Антонин Капустин. Речь о канонизации, которая уже давно не смолкает, и, надеюсь, она закончится добрым решением. И вот он через своего друга араба эти земли скупал, а тот потом оформлял дарственную. Ну и вот это, конечно, Горнинский монастырь, так там еще... Наверное, две трети такого же пространства было наше. Там Хасада, по-моему, госпиталь израильский. Это территория. И Ясер Арафат, это, конечно, да, вечная ему память. Его очень память чтят палестинцы. Выстроен огромный такой, ну, как назвать, памятник на месте захоронения. Сменяется караул, как у нашего мавзолея. Надо, не надо ли это, я не знаю, но это показывает почтение палестинцев к своему лидеру. Недавно, опять недавно вскрывали могилу, брали оттуда частичку, по-моему, волос, чтобы опять идет новое расследование, потому что палестинцы настаивают, что он был умерщвлен, а не своей смертью умер. Вот честно говоря, даже в голове-то... Вот даже у меня, знаете, здесь записана такая грустная фраза, что вот настолько все угнетают права палестинцев там, что как бы тут есть русская пословица «жить живи, дышать не смей». Ну, просто куда ни кинь, все время. И вот это все время кричат при равноправии, что вот мы все такие дети природы, дети одного Господа Бога. Ведь и израильтяне, иудеи, они тоже исповедуют единобожие. Но почему же тогда получается, что кто-то живет хорошо, а кто-то обязан жить ущемленно? Жить. Но я не могу не сказать то, что эта поездка была, ну, уверяю вас, не грустно, а наоборот, жизнеутверждающей. Потому что я видел такую силу любви к родине, что вот, может быть, она сербскую напоминает, ну и нашу, конечно, несомненно, нашу. Мы умеем любить Отечество, умеем любить Россию, умеем за нее умирать. А там... в Палестине. Народ не сдается. И, конечно, сейчас там много идет расслоений. Ведь нельзя воспринимать все это единое. Это ислам. Ислам – это тоже не монолитное явление. Это и сунниты. Вот, кстати, Магомед Ахмедов суннит. И шииты. Братья мусульмане, ваххабиты, к сожалению. То есть огромное количество течений, которые не очень-то друг с другом взаимны. Но что касается палестинцев... Сейчас я договорю и отвечу. Касается палестинцев, они не только не сдаются, но просто веселые, четкие люди, образованные, умные. И с ними очень радостно, интересно, и будущее за ними. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Вот хотела бы вам напомнить, немножко вы там забыли, когда говорили о нашем русском горнем монастыре, там рядом госпиталь Хадаса.
Вот Хадаса, да-да.
И плюс еще хотела бы сказать два слова о Якобе Халибе, который помогал отцу Антонину
Капустину. Я только что сказал, только Якоб Хабеля не назвал, а так я сказал, что с помощью араба он покупал.
Да, и он похоронен на территории Гефсиманского монастыря, где вот храм Марии Магдалины, где покоится Елизавета Федоровна. Вот на территории этого монастыря похоронен Якоб Халибе.
Да, слава Богу. Да, есть много фотографий, когда они, как Дон Кихот и Санчо Панса, едут Яков Хали на ослике, а отец Антонин Капустин на лошади. Конечно, вот это вообще русско-арабская дружба, она исторически проверена, выверена и испытана временами. И вот там в гостинице был бассейн. Гостиница хорошая. Ромали. И поездки были непрерывные. Конечно, арабы есть арабы. Когда они говорят, вот надо срочно, мы выезжаем в 9, выезжаем в 9, не опаздывайте. Мы-то не опаздываем, но выезжаем почему-то мы в 10. Ну, то есть они люди такие, арабы, в этом можно их упрекнуть, как-то по-братски, с улыбкой упрекнуть. Потому что все равно все получается, в конце концов, хорошо. Ну, так вот, очень хотелось нам вот выкупаться в бассейн. Жарища же стоит, и мы идем туда с утра, мы убираем после свадьбы. Вечером приезжаем с поездки и бегом-бегом. Нет, мы готовимся к свадьбе. И там свадьбы – это нечто выдающееся, что называется. Таких свадеб у наших, даже, по-моему, у новых русских не бывало такой торжественности, грохота, грома, веселья безудержного. Вокруг бассейна столы. По всему периметру, это же большущее расстояние, столы, и все в цветах, все в жарах, все в каких-то в сиянии во всем, и эстрада, а потом встреча жениха, невесты, это грохот барабанов, эти, я уж не знаю, как их называть, эти трубы, ну, и пляски, да пляски такие заводные, такие все, и там, по-моему, нет там уже возраста даже, и старики, и деточки, а деточки красивые, деточки веселые, подтянутые, веселые, свадьба, она грохочет, и никто не обижается, свадьба, весь сотрясается, весь гостиничный комплекс, они... Приезжает в эту гостиницу на сутки, заедут 12, потом вот это веселье безудержное, и потом ночует, и уже к 12 разъезжается. Деточки, Это вот то же самое я испытываю. Я вот как раз успел в воскресенье причаститься, и вот наших милых деточек в храме видел, уже и знакомых, и новые незнакомые. Конечно, это их тоже надежда, их тоже будущее. И вот, конечно, эти дети палестинские вырастают, видя и слыша, как их братьев, старших отцов убивают, как их в тюрьмы сажают. У нас вот вообще на совещании были палестинские поэты и писатели, не было ни одного не посидевшего в тюрьме. Все пересидели в тюрьмах. Там, например, вернулся через 43 года прекраснейший писатель, поэт Тофик Фаят, который 43 года не мог вернуться в Палестину. И вот он вернулся как национальный герой тюрьмы. Вот мы едем туда, едем в Назарет, мы ехали в Назарет. Вот нам показывают, вот здесь тюрьма для израильских несовершеннолетних детей. Когда мальчишки бросают камнями в израильтян, полицейских, их можно понять, потому что у тех автоматы, у этих только камешки. И вот когда еще уже и при нас убили мальчишку, убили подростка, даже дату могу назвать, по-моему, числа 30-го, да это легко установить. Хотя об этом, их, как вот, например, сгорел дом, сгорели даже два дома у палестин. И я спрашивал, нет, ничего не передавали об этом. Хотя потом было Moscow News, было сообщение, ну, тоже об этом особо не говорят. Так я могу сказать, вот когда застрелили этого мальчишку, то министр юстиции Израиля, вот я говорю ответственно, меня можно забрать за ложь, он сказал, что палестинские дети это змееныши, их не надо жалеть. Вот так сказал министр юстиции огромного, якобы самого демократического на этой планете государства. Поэтому, конечно, напряжение там, постоянно напряжение, и одновременно нормально, спокойно, веселая жизнь. Конечно, они торгуются, все. Ну что делать, это ж арабы, я уже все Средиземноморье проехал, знаю, что такое, что турки, арабы, египтяне, те же евреи, все, конечно, торгуются, все веселые такие, все хотят как-то нажиться, и вместе с тем, и как бы этим еще и живут, добавок. Живут, и поэтому на них никогда и не обижаешься. Но доброжелательство, полнейшее доброжелательство, всюду, и совершенно бесстрашно. Конечно, палестинцы боялись, очень боялись за нас, и ни на шаг не отпускали. И хотя они говорили, мы говорим, ну надо же нам хоть что-то купить-то, хоть какую-то крохотульку, а то жены подумают, что мы о них совсем не помнили, хоть какую-то там кофтенку. И... Да-да, у вас был целый день для покупок. Никакого дня, конечно, не было. Ну, хотя бы час хотя бы дали. И вот, значит, я ходили по рынку в Рамалле, большущий такой, там много всего. И я купил, мне жена просто, обязательно купи ботинки. Там хорошая кожа, купи. И все, прямо и деньги навязала, что вот это только на ботинки. И я, значит, вот представьте себе, три продавца, со мной три сопровождающих, мы покупаем ботинки. Я говорю, ну какой? Я говорю, 41-й, 42-й, там же 41-й. 42-й, говорю, принеси 42-й. И я вот в скоплении наблюдателей этих, надеваю эти ботинки, натискиваю. И вроде натиснул, встал, и они все говорят, да, разносятся. Я тоже сам по себе думаю, ну, конечно, разносятся. Да мне и неловко, что я задержу 6 мужчин около меня, когда я примеряю ботинки. Так же и у других, и у Магомета, там у Гены тоже, у Олега. И прихожу в гостиницу, приезжаем, возвращаюсь. Я понимаю, что ну, они малы настолько, что мне их никакой растяжки не будет, не разносится. Что я делаю тогда? Я бегу пораньше завтракать на завтра, а там круглые сутки работает это все. Бегу пораньше. И потихоньку, думаю, я обязательно успею. Тут недалеко, там километра, наверное, полтора. Я дорогу запомнил по улице. И потихоньку, и как-то... И пошел. Ну, с километра я успел отойти. Ну, потом летит машина. Владимир Николаевич, кричат на всю палестинскую солнечную округу. Владимир Николаевич, зачем вы пешком? Там Раид был очень хороший. Он в Одессе учился и хорошо говорит по-русски и любит Россию. Да, они все любят Россию, поэтому можно смело говорить. Раз палестинец, значит, любит Россию. Ну, я говорю, ну, Раид, ну, оставь ты меня. Ну, дай ты мне радость жизни, что я сам схожу, куплю. Нет, мы вместе быстрее. Я говорю, да мне уж не покупать, не обменять только. И вот обменяли. То есть, я говорю, ну как вы меня вычислили? Я говорю, скажи, как вы хоть поняли то, что мне надо искать? Ну и они необъяснимые люди такие. Поэтому я и не обижаюсь. Конечно, они же за нас переживали, чтобы с нами ничего не случилось. Хотя, повторяю, доброжелательство было полнейшее к нам. О, а эти застолья палестинские, я уже, кто может быть знает, у меня была повесть «Арабское застолье». «Арабское застолье» была у меня повесть, она была как раз навеяна арабскими впечатлениями, когда я был дважды по приглашению Ясера Арафата, был в Тунисе, один раз это 92-й год, по-моему, и Рамалла, это 98-й год, вот эти застолья. Ну, боже ж ты мой! И причем-то еще тогда, в тот раз, был писатель один со мной, который говорит мне: слушай, наверное, эти палестинцы тайком от нас выпили, что-то они развеселились. Я говорю: да нет, они не пьют. Они клинически полностью трезвенники палестинские. Не пьют совершенно. Он говорит: ну как же так, они такие веселые? То есть, на его русский взгляд, нельзя быть веселым, пока, так сказать, ты не выпил. Вот, не пьют. И вот эти застолья... Вот я повторяю, повесть «Арабское застолье» у меня, может быть, ее можно найти где-то в интернете, как там. И вот в этот раз это все повторилось. Причем, вы знаете, садишься за стол и есть не хочешь. Я говорю: ну что я... Да нет, неудобно, надо идти. Ну ладно, приходим, садимся. Ну, думаю, вот так вот я буду сидеть, а потихоньку посижу, там воды попью, чаю попью, там, ну, может быть, я какую фрукту съем. А приносят, вначале начинается атака соусов на стол. Идут один за другом, такие, сякие, другие, тарелки. А это как бы для всех соусы, потому что там идет этот хлеб. А этот хлеб, конечно, боже мой, знаменитый палестинский ближневосточный хлеб. Это ведь вообще, и Бет-Лехем, это город хлеба, Бет-Лехем. Это мой любимый город, я в нем жил в 98-м году, здесь это любимейший город. Я когда приезжаю в Вифлеем, так мне все знакомо, так радостно, все эти улицы, все это. А храм, боже ж ты мой, храм Рождества Христова. Много-много раз я там был, один наденешенек в этой звезды. И в этот раз тоже получилось. Я знал, что вначале длится долго приветствие, все. Я говорю: Олег, я говорю, вот это рядом, а мы были в администрации Вифлеема. А Вифлеем, надо сказать, он побратим города Сергиев Посад. Я говорю: Олег, тут пока все начинается, я говорю, это не меньше минут 20 полчаса. Я говорю: я сбегаю, вернусь. Хорошо. Я побежал туда, и вот опять, слава тебе, Господи, и был. А потом уже нахлынули экскурсии. И тут я выскажу вот еще какое наблюдение, которое не оставляет меня очень огромной горечью и болью за наших паломников, которые приезжают в Святую Землю. Очень много отдыхающих на окрестных островах, на Кипре, на Крите, может быть, даже на Родосе, может быть, даже на Патмосе. И они приезжают на денек в Святую Землю. И с ними израильтяне делают экскурсии. И это дело доброе, казалось бы. Правда, очень доброе дело. У меня знакомый так был, с Кипра приезжал. Но в Израиле нет гидов-экскурсоводов, не иудеев. Вот запомните это. Не иудеев там просто нет. Этих гидов. И они преподносят святую историю не так, как монахини из Горнинского монастыря или из Елеонского, Вознесенского, Свято-Вознесенского монастыря, монахини, когда водят экскурсии. Это самое радостное, когда монахини ведет экскурсию, везет паломников. Это молитва. А что касается израильтян, гидов, это, конечно, вы знаете, страшно слушать. Здесь, согласно легенде, якобы здесь, понимаете, вот якобы здесь родился якобы тот, кого назвали Христом. Ну, это вот якобы, или там колонна в храме Воскресения, там 5 отверстий, и там надо вложить в эти отверстия 5 пальцев руки и загадать желание. Ну, это, конечно, языческая примета, но так, эти отверстия появились тогда, когда ворвалась в храм, вот тут я спал, турецкая или персидская конница, персы или, скорее всего, персы, ворвалась конница, и тогда вылетели из колонн, из этих отверстий осы, шмели, пчелы стали жалить конницу и прогнали их. А вот после этого были заложены эти ворота, двери в храм, и сделан очень маленький вход, который надо обязательно нагибаться, когда входишь в него. В общем, может, это и правильно, потому что это во многих странах такое тоже есть, когда как-то к святыне надо наклоняться. Помню, как меня французы тащили в Париже, тащили чуть не насильно, чтобы я пошел к могиле Наполеона. Там тоже надо к ней кланяться, этому предтече сатаны, кланяться этому антихристу. Вот тоже все так устроено. А здесь-то великое счастье. Ты входишь в храм, сгибаешься в поклоне и слышишь, как в группе израильтян опять тоже говорит по-русски. И как-то вот какие-то у них тексты. Ну, неужели они сами не верят? Да не верят во Христа, ненавидят Христа. И еще это и стараются передать и заразить этим. Но наши люди, конечно, слава Богу, наши люди. Если даже они приехали с отдыха, там где-то с пляжа сорвались, их же что-то потянуло сюда. Что-то же их заставило заплатить эти деньги за дорогу, за экскурсию. И то хорошо, и то хоть спасибо на первый раз. Но, ну вот это я высказал. Я в этот раз еще открыл для себя город Акка, или Акка иногда его называют, Акка. Этот город, вот я Наполеона вспомнил, и как раз этот город, благодаря в данном случае Наполеону вспомнил, потому что этот город не мог взять Наполеон. Он не мог его взять в 1809 году, этот город, он не мог взять. У него была и флотилия огромная, и войска огромные, но арабы с радостью говорят, что ничего, дали отворот поворот этого Наполеона. Город очень сохраненный. Вот если хотите представить вот это арабско-палестинские вот эти селения, вот это все. Конечно, Акка вот дает к этому очень повод, потому что Назарет очень сильно ну, обновлен, современен, модернизирован даже. Тоже и в Вифлееме много новых зданий, а вот Акка сохраняет такое старое. Там такие торговые ряды, и там еще я видел такое очень дивное зрелище. Мы ужинали, уже поздно было, уже, а там рано темнеет. И там напротив нас были огни Хайфы, а Хайфа – это самый русский город в Израиле. Это город советских евреев, как они говорят, Хайфа, потому что город, он очень промышленный, и там очень много было из Советского Союза евреев, приехавших в Хайфу. Горят огни Хайфы, мы сидим в Акка на своей стороне бухты, а под нами там, под обрывом, такое действие. Вот эти, я не знаю, как их зовут, эти ныряльщики, дайверы или драйверы, я не знаю, дайвер. И вот там они устроили представление. Они с огнями, в огнях, вот они внутри, в воде плавают. Ну, вообще, конечно, это очень интересно, занимательно. Интересно. Я еще хотел обязательно сегодня, так как я из Святой Земли, то хотел прочитать свой маленький рассказ о ночной службе у гроба Господня. Потому что это же центр земли. Ведь то, что произошло в Вифлееме, то, что произошло на Фаворе, то, что произошло в Иерусалиме, во всех местах Святой Земли, оно же не в прошлом было. Оно же сейчас, сейчас каждый год с нами происходит. И вот это, люди вот говорят, мы идем на схождение благодатного огня. Я вот был несколько раз на схождении благодатного огня. Но люди, которые очень верующие, которые своей молитвенностью достигли таких больших высот в своем состоянии православном, то они этот свет над гробом Господним, над часовней, над куклей видят всегда. И доселе есть такие люди. Ну и вот, и каждый день там идет ночная служба. Каждый день. Вот мы спим, она началась. Мы проснулись, она уже прошла. Ночная служба. И я вот несколько раз бывал, да, каждый раз, когда приезжал, то бывал на ночной службе у гроба Господня. Но вот о первой, которая не забывалась, я вот написал. Вот сейчас я ее прочту. Называется «Слава тебе, показавшему нам свет». Крестная смерть Спасителя поставила Голгофу и гроб Господень в центр мироздания. Где тот храм Соломона, пирамиды фараонов, башни Вавилона, маяк Александрии, сады Семирамиды, мрамор Пальмиры? Где все богатство века сего? Все прах и тлен по сравнению с подвигом Христа. Все в мире навсегда стало сверять свое время и время вечности по Христу. Все события в мире – это противостояние тех, кто за Христа, и тех, кто против. И другой битвы не будет до скончания времен. Нам, малому стаду Христову, православным людям, дано величайшее счастье, выше которого нет – причащаться тело и крови Христовых на божественной литургии. И где бы она ни свершалась, в великолепном соборе или в бедной деревенской церкви, значение ее одинаково и огромно. Мы принимаем в себя Христа, свое единственное спасение. И все-таки никакая другая литургия не может встать вровень с той, что происходит ночью на гробе Господнем в Иерусалимском храме Воскресения. Это только представить, чаша с телом и кровью Христа ставится на трехдневное ложе Спасителя, освящается и выносится для приобщения участникам ночного служения. Ад грешный, недостойный, бывал на ночной службе у гроба Господня. И особенно помню первую, когда поехал на нее вместе с монахинями из Горницкой обители. Время было близко к полуночи. Ни обычного шума машин, ни людей, только огни по горизонту, только свежий ночной воздух и негромкое молитвенное пение монахинь. От Явских ворот быстро и молча шли мы по странно пустым узким улочкам старого города, сворачивая знакомые повороты, ступая по гладкости желтого, а сейчас темного мрамора. Вот широкие ступени пошли вниз, вот поворот на широкую площадь перед храмом. Справа мала Гефсимания, слева вход в храм прямо к камню помазания. У входа расколота небесной молнией и опалена благодатным огнем колонна, даровавшая именно православным Божию милость хождения огня в страстную субботу, теперь уже далекого 19 века. Прикосновение к колонне влажно от ночной росы освежает и дает силы на предстоящую службу. А силы нужны. До этого у меня был счастливейший, но очень трудный день, когда я с утра до вечера ходил по Иерусалиму, говоря себе: «Иерусалим – город Христа, значит, это и мой город». Вообще, я не сразу, не с первого взгляда полюбил Иерусалим. Я говорю не о старом городе. При входе в него обувь сама соскакивает с ног. Как иначе? Здесь скорбный путь. Здесь, где же стоя стеной его? Здесь остановившееся время главного события Вселенной. Что говорить? Нет, я не сразу вжился в современный Иерусалим. Как этот город не сохраняет старину, но модерн, новые линии и силуэты зданий проникают всюду, как лазутчики материального мира. Мешал и непрерывный шум машин, и их чрезмерное количество, торговцы, предлагающие все растущие в своей изысканности и цене товары и пищу, которая тоже дорожала, но все заманчиво привлекала ароматами и внешним видом, мешали бесцеремонно кричащие в трубке мобильник, часто на русском языке, энергично мужчины, мешали короткие ненавидящие взгляды хасидов, многое мешало. Но постепенно я сказал себе: что с того? Сюда Авраам привел своего сына, собираясь принести его в жертву. Здесь плясал с ковчегом завета царь Давид, куда больше. Отсюда пришла в мир весть о воскресшем Христе. Здесь убивали камнями первомученика Стефана, а дальше, налево, гробница Божией Матери, внизу поток Кедрона. Вот и Гефсиманский сад, вот и удивительно по красоте церковь Святой Марии Магдалины, подъем на Елеонскую гору и головокружительная высота русской свечи над Елеоном. Православная колокольня выстроена великим подвижником архимандритом Антонином Капустиным. Вот он, вечный город, вот видны золотые ворота, в которого шла с младенцем Божия Матерь, и в которую спустя время своей земной жизни въехал ее сын, Сын Божий. А вот и храм гроба Господня. Вернувшись с Елеона, еще в этот же день я обошел вокруг старый город. Шел вдоль высоченных стен из дикого камня, как ходят у нас на крестный ход на Пасху, с паперти налево и вокруг храма шел, именно так и воспринимая свой путь, как пасхальное шествие. И уже шум и зрелище современного мира совсем не воспринимались, были вначале фоном, потом совсем отошли. И башня Давидова помогла этому отрешению. Она же почти единственная из сохраненных дохристианских зданий. И только в одном месте невольно остановился. Мужчина в годах, в пиджаке, с планками наград, наяривал на аккордеоне песню прошлого века. У самовара я и моя Маша, а на дворе уже темным-темно. Ну как было не расстаться с шекелем? На благодатный вход в храм гроба Господня отсек свежие воспоминания минувшего дня и придал силы. Особенно, когда мы прикладывались к камню помазания, и в памяти слуха звучали слова: «Благообразный Иосиф, с древа стен пречистое тело твое, плащаницу чистую обвивь, и воняви по гробе новым покрыв положи». У гроба, на наше счастье, почти никого не было, только греческие монахи готовились к службе. Я обошел кувуклю, часовню над гробом Спасителя. Опять же в памяти зазвучал молитвенный распев: «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангелы поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славить». Справа от часовни на деревянных скамьях спали богомольцы. Они пришли сюда еще с вечера. Сейчас просыпались, тоже готовились к службе. У входа в часовню, внутрь уже не пускали, горели свечи. В одном подсвечнике, как цветы в вазе, стояли снежно-белые горящие свечи. Добавил я свою, решил не отходить от часовни, чтобы, даст Бог, причаститься у гроба Господня. Я знал, что у гроба причащают нескольких, а остальных, перенеся чашу с дарами, причащают у алтаря храма Воскресения. Диакон возгласил: «Благослови, владыка», возгласил он, конечно, по-гречески. По-гречески ответил ему ведущий службы епископ, но слова были наши, общие, литургические: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!» Согласно включился в молитву хор наших монахинь из Горни. Мне было очень хорошо видно и предел ангела, и сам гроб. Удивительно, как священнослужители, облаченные служебной одеждой и на вид очень грузные, так легко и ловко поворачивались, входили и выходили из гроба над преддверием. Частое каждение приносило необыкновенно прохладный, горьковатый запах ладан, какой-то очень родной, в нем была чистота и простор смолистого высокого бора. Молитвенными, почти детскими голосами хор монахинь пел: «Не надейтесь на князи, на сына человеческого в них же не спасение». Новые возгласы диакона, выход владыки его благословения, видимо, по случаю участия монахинь из горни по-русски: «Мир вам и духу и твоему», отвечает хор. И вот уже блаженство, начинается и литургия верных. Тут все верны от самого начала. Ибо когда были возгласы оглашены, цедите, никто не ушел. А вот и херувимская. Тихо-тихо в храме. Такое ощущение, что его огромное, ночью пустое пространство, отдыхающее от нашествия паломников и туристов, сейчас заполняется бесплотными херувимами, несущими земле весть о спасении. Всякое ныне житейское отложим попечение. А время мчится вместе с херувимами. Уже пролетело поминание живых и умерших. Уже торопился вспомнить как можно больше имен знакомых архиереев, батюшек, родных, близких, многочисленных крестников, крестниц, просто знакомых, тех, кто просил помянуть их у гроба Господня. Так и прошу, помяни, Господи, всех, кто просил их помянуть. Имена же их ты, Господи, весь. Душа на мгновение улетала в ночную Россию. Отсюда из сердца мира, где в эти минуты свершалось главное событие планеты. Присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Кланялся крестам храмов православных, крестам на могилках. Как-то в долю мгновения вспоминались монастыри, монахи и монашки, читающие при восковых медовых свечах неусыпаемый псалтырь и покрывающие молитвенным амофором российские пределы. А мы здесь, у гроба Господня, малое стадо русских овец Христовых, молились за свое многострадальное Отечество. Ко гробу Христову я шел всю жизнь. И вот, стоял у него и ждал причастия. Ни ум, ни память это осознание не вмещали. Вся надежда была на душу и на сердце. Я в ногах у Спасителя, в одном шаге от его трехдневного ложа, в трех шагах от Голгофы. Ведь это же все, промчавшееся с такой скоростью. Все это будет стократно и благодатно вспоминаться. И то, как молитвенно поет хор, как размашистый резко свершает каждый здоровенный диакон, как смиренно и терпеливо стоят около простоволосых греческих женщин, наши паломницы в белых платочках, как внезапно и весело звенят колокольцы на блестящем архиерейском кадиле, как бесстрашно старуха в черном сует руку в костер горящих свечей и выхватывает оттуда догорающую, как бы пропалое пламя, и ставит замен новую. И вновь хор, и вновь сыплются звуки от колокольцев кадила, облетая храм по периметру. Гроб плотно закрыт облачениями священства. Так хочется невидимкой войти в гроб и видеть схождение небесного огня в причастную чашу. Говорила знакомая монахиня: нам дано видеть благодатный огонь раз в году, а духовные люди его всегда видят, потому что огонь небесный никуда не уходит от гроба Господня. Молодых чтецов сменяют старики. Красоту греческой речи украшает четко произносимое имя Христа. В этом месте крестимся. Выносят чаши, обходим вслед за нарядными священниками вокруг кувуклей. Символ веры поет весь храм. Слышнее все русские слова. Нас здесь большинство. Голоса улетают вдаль, к пещере обретения креста, вниз, потусторонность, в утешение почивших, вере и надежде воскресенья. Вдруг, как будто пришедший из былинной Руси, выходит и русский диакон. Он еще огромнее, чем греческий, весь заросший крепкими еще несиными волосами, настоящий раскаявшийся гудяр-атаман, и возглашает Эктенью. На каждое прошение хор добавляет: «Господай, Господи!» И это незабываемо, нежно и просительно: «Кирия Елейсон! Кирия Елейсон!» Это означает: «Господи, помилуй!» «Отче наш», поется еще слаженнее, еще молитвеннее. Один к одному совпадает русские и греческие слова Господней молитвы. Внутри кувукли начинается причащение священника. Простоволосая высокая гречанка сильным звучным голосом поет: «Мария, Мать Божия, вижу, чаша стоит на камне в пределе ангел. Вот я беру и вздымаю руки епископа». Выходят оба гиганта диакона по сторонам. Падаем на колени. Верую Господу и исповедую. Столько раз слышана причастная молитва звучит здесь особенно, совершенно особо. То есть она та же самая, до последней запятой, но звучит она над гробом Господь. В том месте пространства, которое прошел воскресший Спаситель. И тут случается со мной не иначе, как Божие чудо. Я оказываюсь прямо перед чашей, оглядываюсь, как сделал бы это и в России, ибо всегда мы пропускаем вперед детей, но детей нет. Меня оттирает был диакон, и что особенно обидно, не греческий, а наш. Но я, видимо, так молитвенно, так отчаянно гляжу, что он делает полшага в сторону. Господи, благослови, я причащаюсь. Чашу переносят в храм воскресения, огибая по пути так называемый пуп земли, центр мира, а я совершенно безотчетно, по-прежнему со скрещенными руками, обхожу вокруг часовни гроба Господня, кланясь всем ее четырем сторонам, обращенным на все стороны света. Ну вот тут я оборвусь. Спасибо Господи, потому что нужно зачитать еще тех, кто просил помянуть упокоение о здравии. Особенно надо помянуть, просили вначале о здравии наших жертвователей. И вот здесь первым мы упоминаем болящую Галину, она многодетная мама из Конаково, причем у нее деточки в основном приемные. Так что дай Бог доброго здоровья болящей Галине. Болящей Таисии, болящей Петра, болящей Иулии, болящей Антонины, болящей Георгии, Екатерины Сычады, младенца Алексея, Валентины, от раковицы Марии, от раковицы Анны, болящие Надежды, путешествующих Владимира, Владимир Александр, болящие Прасковьи, Ольги, Наталья, Александра, матушки Валентина с Сычадами, Сычадами Анатолия, Геннадия, Олега, Анатолия, ох, надо было со священников начинать, простите, батюшки, архимандрита Петра, архимандрита Ефимия и Романаха Иосава, протоиерея болящего Александра, протоиерея Владимира, это протоиерея Владимир, у него дом сгорел из Вятской земли, афонских монахов, Еремия, Макария с остальными, иерея Виктора, архимандрита Амвросия, протоиерея Андрея, иерея Павла, Николая, монаха иеромонаха Павла, иерея Сергея, Алексея, монаха Филиппа. Надо же было, опять я ошибся, надо было начинать со святейшего патриарха Московской Руси Кирилла, митрополита Климена, митрополитов Марка, Викентия, Евсея, Вениамина, Яна, Германа, Павла. Я уж тороплюсь, чтобы упомянуть больше. И теперь рабов Божиих, рабов Божиих. Ладно, о здравии Андрея, непраздной Марии, Нины, болящей Елены, тяжко болящей Марии, тяжко болящей Веры, болящей Прасковьи, Виктора, Надежды, Сочатой, болящей Львы, тяжко болящего Анатолия. А теперь второй список. Мы не будем называть его скорбным, будем называть его, что все у Бога нет умерших. Митрополита Петерима, митрополита Хрисанфа, митрополита Николая, архиепископа Алексея, епископа Сергия, архимандрита Матфея, архимандрита Исааки, архимандрита Георгия и Иереев. Гаврила, Ростислава, оптинских мучеников, Трофима, Трифона, Ферапонта, воина Евгения, рабов Божий Николая, Варвары, Леонида, Надежды, Симеона, Платона, Александра, Александра, Иоанна, Иоанна Владимира, Бориса, Василия, Клавдия, Клавдия, Александра, Александра, Тамары, Тамары, Василия, Василия. Вот такие у нас поминовения. Дай Бог всем доброго здоровья и поминовения. Ну вот, я заканчиваю рассказ. Очень, конечно, такой, ну, сбивчивый. Я прошу за это прощения. Но еще слишком свежие впечатления. Дай Бог это написать о Палестине. Но все-таки хочется написать так, чтобы вы поняли, что Палестина с нами. Потому что это великое название Палестины. Святая земля, наша земля, земля Христа. И вот это, конечно, нас не должно оставлять. Палестинцы, люди хорошие. И вы знаете, что когда я говорю, что вот там арабы, там шииты, сунниты, а вы знаете, что, может быть, надо считать, что если ведь все-таки я, сколько вот я разбирался, и с Магометом много мы говорили, что все-таки ведь если есть общие у нас беды, общие несчастья, так надо все-таки молиться друг за друга. Я думаю, это не грешно в очах Божьих. Все мы дети Божьи. Так что дай Бог доброго здоровья нашим палестинским братьям и сестрам, и дай Бог нам жить дальше и работать во славу Божию. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.